о некоторых замечаниях, которые встречаются в мыслях Блеза Паскаля, и попытаться сделать на сегодняшний вечер этого французского мыслителя, физика и математика, богослова и писателя нашим с вами собеседником. Однажды Паскаль заметил: если бы существовала только одна религия, то Бог был бы слишком явен, как и в том случае, если бы мученики были среди последователей только нашей религии. Затем в разных местах его книг и записок эта мысль будет повторена неоднократно. Действительно, если бы все христиане были бы мудрые, кроткие, честные и святы, добросердечны и открыты, а все представители других религий, наоборот, были бы злобными, отвратительными, бесчестными и так далее, все было бы очень просто. Каждый из нас мог бы легко убедиться в том, что нельзя не быть христианином. Каждый из нас, глядя на эту картину, мог бы легко понять в результате своих собственных наблюдений, понять умом, не включая в это понимание сердца, что христианство – это действительно настоящая религия, вера в Бога истинного и путь к Нему. А что касается всех остальных религий, то это нелепые человеческие выдумки и так далее. Но на самом деле все обстоит не так. Все обстоит гораздо сложнее. Среди язычников, например, Сократ, и среди представителей других религий, например, Ганди, есть удивительные праведники и люди огромной внутренней чистоты. И не только Сократ и Ганди, но Марк Аврелий, например, еще со своей удивительной книгой «Наедине с самим собой». И вообще вся стоическая философия, Клеанф, например, о котором рассказывает Плутарх, что ночью этот замечательный мыслитель и философ молол муку и пек хлеб для того, чтобы заработать на жизнь, или поливал, как паденщик, огород какого-то богатого человека только для того, чтобы днем заниматься философией и писать свои философские труды. Плутарх патетически восклицает: он той же самой рукой, какой писал свои трактаты о луне и звездах, о солнце и небе, этой же рукой он молол муку и пек хлеб по ночам. Человек жил чистой и удивительной жизнью, и, конечно же, жизнь его достойна подражания. А был он язычником. А Сократ, которого мы не напрасно называем совестью человечества, Сократ – человек удивительной внутренней честности, удивительной простоты. Сократ, поставивший людей не только своего времени, но всех следующих, без исключения поколений, вплоть до наших современников, перед самыми важными вопросами жизни, перед проблемой честности, верности и так далее. Как можно сказать, что Сократ не заслуживает величайшего уважения? А ведь язычник же. А среди христиан есть люди страшные, безнравственные, злые. Не буду перечислять, Достаточно вспомнить одного Иоанна Грозного, который умудрялся совершать чудовищной жестокости и в то же самое время не расставался с псалтырью и молитвословом. Мученики, они действительно, прав Блез Паскаль, есть среди представителей других, самых неожиданных и далеко не всегда симпатичных нам религий и верований. Прежде всего, конечно, опять вспоминается Ганди. И тот же Сократ тоже мученик. И Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля, человек мира, человек убитый именно за то, что он хотел мира и сделал для того, чтобы этот мир наступил, очень много. Если бы не было таких людей, как Сократ, Ганди или Ицхак Рабин, считает Паскаль, то Бог был бы слишком явен. Но, продолжает великий физик, математик и богослов, все, что проявляется в мире, не означает ни полного отсутствия, ни явного присутствия божества. Повторяю. Паскаль говорит о том, что мы наблюдаем за тем, что происходит в мире, за явлениями естественными, за историей, за людьми. И все, что мы видим, не означает ни полного отсутствия, ни явного присутствия Божьего. Все, говорит Паскаль, свидетельствует о присутствии сокровенного Бога. Он, Бог, пишет Блез Паскаль, скрывается от испытующих его и открывается ищущим его. Бог скрывается от тех, кто хочет его испытывать, кто хочет доказать его присутствие или, наоборот, его отсутствие. Но тем, кто его ищет, он открывается. Бог скрыт, сокровен, как говорится в книге пророка Исаии. Бога не видел никто никогда, восклицает апостол и евангелист Иоанн Богослов. Первая глава, 18 стих Евангелия от Иоанна. А в книге «Исход» говорится о том, как Моисей просит Бога показать ему славу свою. И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Бога сущего пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Так сказал Бог Моисею. Исход, глава 33, стихи с 18 по 23. В результате пророк и боговидец видит только след Божьего присутствия и ничего больше. Сокровенное же это присутствие Божие в мире, присутствие, которое невидимо, присутствие, которое неощущаемо даже иногда, оно, разумеется, смешит язычников, которые привыкли к тому, что боги, их боги, явлены миру в виде статуй, в виде идолов. И вот такая жалоба на то, что язычники смеются над теми, кто верует в Бога невидимого, такая жалоба есть в книге Псалмов. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне на всякий день, а где Бог твой?» Язычники смеются над теми, кто верует в невидимого. «А где он, этот ваш Бог? Почему, если он так силен, мы его не видим?» Так было в древности, но так бывает и теперь. Люди смеются и говорят: если бы ваш Бог был так силен, он бы явил себя, он бы защитил вас и так далее. А Бог действует скрыто. И слова о том, что Бога не видел никто никогда в Евангелии, они говорят, конечно, не только о том, что нельзя увидеть Бога в лицо, они говорят и о том, что действие Божие в мире, оно тоже зачастую бывает невидимо. В жизнеописании преподобного Тихона Калужского, святого, который подвязался поблизости от городка Медынь во второй половине 15 века, есть такая история. Рассказывается о крестьянке, который явился, уже усопший к тому времени святой, и она, увидев его, сказала: «Если ты, святой Тихон, то помогай мне скрыто, а если это наваждение, исчезни». Вот она, православная вера простого, но абсолютно открытого Богу человека. Если ты святой, если ты от Бога, то помогай мне скрыто, так, чтобы я сама не знала, что ты мне помогаешь. А если это наваждение далось, мне его не надо, мне оно не нужно. Бога надобно почувствовать. Увидеть его невозможно. Знать, что Бог помогает, тоже невозможно. И это можно только чувствовать. Только ощущать сердцем. В Закарпатье жила в 60-е годы, думается, умерла она лет 15-17 тому назад, старая монахиня, которую звали матушка Феофания. Была она врачом, училась, по-моему, на медицинском факультете Московского университета и рассказывала о том, что ее профессор как-то во время лабораторных занятий, увидев, как хорошо проанатомировала она какой-то объект, данный в анатомичке для работы, сказал, обняв ее за плечи: «Ну как, теперь ты поняла, что твоего Бога нет?» И она, будущая матушка Феофания, еще тогда просто студентка, воскликнула: «Нет, я поняла как раз совсем другое. Вся премудростью сотворил еси. Я поняла, — сказала она, — что ты, Господи, все сотворил премудро». Оба, и профессор, и его студентка, были в этот момент абсолютно честными. Но только один увидел в этом анализе, в этой работе, отсутствие Бога, а другая — его всеопаляющее присутствие. И так всегда, и так уже не первое столетие. Глядя на одни и те же факты, оперируя одним и тем же материалом, люди видят либо отсутствие Бога во всем этом, либо его присутствие. А Бога не видел никто никогда. Увидеть его невозможно. Его можно только почувствовать, почувствовать сердцем. Полнота Божия обнаруживается в проповеди и в самой фигуре Иисуса. Не случайно же потом воскликнет апостол Павел, что в нем обитает полнота Божия телесно. Но, и я возвращаюсь к тому, что говорит на эту тему Блез Паскаль, но Иисус жил неузнанным среди людей. Так восклицает Паскаль, и правда его пребывает тоже без внешних отличительных признаков среди обыденных истин, так и Евхаристия среди обыкновенных хлебов. Да, действительно, Иисус жил неузнанным среди людей. Историки, современные евангельским событиям, историки, которые сохранили в своих трудах информацию о зачастую самых незначительных событиях того времени, практически почти ничего не знают об Иисусе. У Тацита и Светония, а затем у Лукиана есть только какие-то отрывочные свидетельства о нем, свидетельства, на основании которых нельзя в сущности сделать никаких выводы. Итак, историки, современные ему, Иисуса не заметили. Римские писатели, философы, мыслители тоже не заметили Иисуса. Мало того, к этой незамеченности его современниками прибавляется еще и целый ряд хронологических несообразностей в самом Евангелии. Так, например, перепись, о которой говорится в начале Евангелия от Луки, она имела место, скорее всего, в 6-м году нашей эры. А Ирод, который является героем этого же евангельского рассказа, умер за 10 лет до переписи, в 4-м году до нашей эры. Как разобраться с этими хронологическими несоответствиями, несообразностями, противоречиями? На самом деле никак, очень трудно. Поэтому если мы будем опираться только на чисто внешние фактологические доводы, то и Евангелие можно подвергнуть весьма жесткой критике в смысле его достоверности. Но кроме этих фактологических доводов, у нас есть другие доводы, значительно более важные. У нас есть наше собственное сердце, которое откликается на содержащийся в Евангелии призыв Иисуса. И когда сердце откликается, когда оказывается, что Иисус обращается со своей проповедью не к кому-то вообще, а именно ко мне, сегодня открывшему Евангелие, когда я понимаю, что он говорит не с какими-то своими неизвестными нам слушателями, когда я понимаю, что он говорит со мной, то тогда оказывается, что в моих руках есть довод значительно более серьезный, чем те несообразности в хронологии, которые можно найти в Евангелии. И этот довод, который есть у меня, это довод в пользу Евангелия, потому что оно обращено ко мне, оно написано для меня, оно меня делает другим. Иисус жил и проповедовал скрыто, скрыто от глаз современных ему историков и философов. И сегодня происходит то же самое. Очень часто он тоже остается как бы незаметным для многих. Для многих остается в полной неизвестности. Французский поэт и писатель Поль Клодель рассказывает о том, что он в отношении религии, в отношении веры во Христа был абсолютно нейтрален. Он не воспринимал христианство как какую-то истину, как что-то открывшееся ему. Он вообще не задумывался никогда о том, что такое христианство, что такое Евангелие, и вообще никогда не брал в руки Библии. И вот однажды, в рождественскую ночь, он решил пойти в собор Парижской Богоматери, в Нотр-Дам, потому что молодой поэт, он считал, что там, во время торжественного богослужения, он сможет найти что-то такое, что может стать материалом для его поэзии, для его стихов. Пришел, стоял у колонны, слушал пение мальчиков, облаченных в белые стихари, и вдруг что-то его пронзило. Как он потом скажет, я почувствовал, что он здесь. Почувствовал и стал другим. Пришел домой и нашел Библию, единственную, которая была у них в доме, подаренную его сестре Камилле, подругой-протестанткой. Нашел и начал читать. 3 года, говорит Поль Клодель, я читал эту книгу. И, читая ее, боролся с Богом, как некогда боролся с Богом патриарх Иаков. А затем поверил. Затем откликнулся на тот призыв, который услышал ночью во время рождественской службы в соборе Парижской Богоматери. Вот вам одна история обращения, история встречи. И другая. Мальчик по имени Андрюша Блум скучал в школе на уроке, во время которого какой-то пожилой священник громким и, с точки зрения этого мальчика, очень неприятным голосом рассуждал о Евангелии. Священника этого звали Сергей Булгаков. Вернувшись домой, мальчик попросил у своей матери, напоминаю, зовут его Андрей Блум, Евангелие, Новый Завет. Заглянул в оглавление, обнаружил, что среди Евангелий есть называющаяся от Марка самая короткая по объему, и чтобы долго времени не тратить на чтение, взялся за это самое Евангелие от Марка. И, говорит этот мальчик, ставший теперь митрополитом Антонием Суровским, как взял я в тот день в руки Евангелие, так и теперь не расстаюсь с ним до сих пор. Произошла личная встреча 13 или 14-летнего мальчика в Париже с Христом пришедшим в этот мир грешных спасти от них же первый есен ад. И эта личная встреча доказала будущему владыке, что все, о чем говорит нам Евангелие, это правда. Именно личная встреча, а не какие-то внешние доводы или внешние аргументы. Приведу еще один пример, еще одну историю. Мне рассказывала одна дама, как в течение 18 лет она ежедневно проходила на работу мимо действующей церкви, иногда в эту церковь заглядывала, иногда даже оставалась в ней 5-7 минут, ставила свечки в память сначала о бабушке, а потом о родителях, но на самом деле ничего не чувствовала и никакой потребности в Боге не ощущала. Но однажды на улице остановил ее какой-то человек и дал ей маленькую книжечку в синей обложке «Новый Завет». Я, сказала эта дама, в метро открыла эту книжку, стала читать наугад. Уже теперь, говорит она, не помню, какое из Евангелий это было. Стала читать и до сих пор читаю. И до сих пор не могу с ней расстаться. Рассказала мне это ученая дама из одного из московских НИИ. И сразу я вспомнил о митрополите Антонии и его рассказе. И сразу вспомнил о Поле Клоделе и том, как он читал Библию и как Яков боролся с Богом 3 года. В жизни каждого из 3 людей, о которых говорил я сегодня, произошла личная встреча с Иисусом. Личная встреча, которая доказывает нам, что все, о чем говорит Евангелие, это действительно правда, значительно лучше, чем любой трактат, чем любой внешний довод, чем любой фактологический анализ. Именно личная встреча с Иисусом делает нас христианами. Именно в этой личной встрече Бог скрытый, Бог прячущийся, открывает нам себя. Скрытый становится открытым. О такой личной встрече, которая произошла в его жизни, рассказывает Блез Паскаль. Лето от Рождества Христова, 1654, понедельник, 23 ноября, день святого Климента, папы и мученика. И дальше запись. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не философов и ученых. Бог Иисуса Христа. Уверенность, уверенность, чувство, радость, мир. Бог Иисуса Христа. Мы не знаем, что произошло в тот вечер, 23 ноября 1654 года, понедельник. Мы знаем, что в этот момент Блез Паскаль пережил какой-то удивительный личный опыт прикосновения к истине Божьего присутствия в мире. Что-то пережил, что-то почувствовал, пережил до такой степени остро, что потом записал прочитанные мною только что слова на клочке бумаги и зашил во внутренний карман своего сюртука, для того, чтобы затем носить у сердца эту бумажку в течение всей своей жизни. Найдена была она там, во внутреннем кармане его костюма, только после смерти мыслителя. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова не Бог философов и ученых. Это не тот Бог, который открывается, когда мы пытаемся что-то понять. Это тот, кто входит в нашу жизнь, входит неожиданно, входит ее изменяя и переделывая, входит, обнажая свое невидимое, но всеопаляющее присутствие. Как некогда открылся Бог Моисею, как некогда открылся Бог Илье пророку, так являет он себя и ныне нам, таким разным, таким непохожим друг на друга, святым и грешником, праведником и злодеем, является и делает нас другими, является и дает возможность нам родиться снова. Но даже когда происходит эта встреча, мы не всегда сразу узнаем Его. И Христа мы тоже узнаем далеко не всегда. И далеко не всегда сразу, когда Он оказывается нашим спутником, как было это с двумя учениками на дороге в Эммаус. Иисус шел с ними. Часа два, наверное, не меньше, по дороге. А они даже отдаленно подумать не могли, что это Он. И только затем, когда дорога эта осталась позади, узнали своего учителя в преломлении хлеба. Узнали своего учителя в таинстве Евхаристии. А он стал в этот момент, когда они его узнали, невидим для их глаз. Тот самый момент, когда, казалось бы, должно было начаться настоящее с ним их общение. Он исчез. Как понятен этот евангельский рассказ. Наверное, и в нашей жизни тоже бывает именно так. Иисус идет вместе с нами, мы его не узнаем и не замечаем. Вдруг какой-то момент встреча наша происходит, но он оказывается невидим. И в другом месте Евангелия, в конце, в самом конце Евангелия от Матфея, рассказывается о том, что когда ученики пришли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и увидели его, то одни поклонились учителю, а другие усомнились. Естественно, наверное, естественно, человеческое сомнение. Не было бы тех, кто усомнились, не было бы и чуда веры. Чуда парадоксального и непонятного, как всякое чудо, но преображающего нашу жизнь. Размышляя над истинностью христианской веры, над истинностью Евангелия, Блез Паскаль восклицает: наша религия и мудра, и безумна. Мудра, потому что она самая сведущая и самая обоснованная путем чудес, пророчеств и так далее. Безумна, потому что совсем не этим всем руководствуется верующий. Хотя этого достаточно для осуждения неверующих, но не то заставляет верить верующих. Верить, восклицает Паскаль, заставляет их крест. И дальше вспоминает слова апостола. Да не упразднится крест Христов. Верить нас заставляет крест. То есть прикосновение к бесконечной человеческой боли, к той боли, которую испытал Иисус на кресте. И апостол Фома, он тоже ведь поверил в тот момент, когда прикоснулся к язвам на руках воскресшего. Не что-то, а именно язвы Христовы сделали его верующим, апостолом, пламенным проповедником Христова воскресения. И нас с вами тоже делает верующими наше личное прикосновение к его боли. Если мы этого прикосновения еще не пережили, значит, встреча со Христом в нашей жизни еще только впереди, еще только ждет нас эта встреча. Паскаль был человеком, остро пережившим опыт личной встречи со Христом в своей жизни. Паскаль постоянно подчеркивал, что именно личный опыт его собственного сердца сделал его христианином. Христианином не потому, что он был, как все люди его времени, крещен во младенчестве, и не потому, что он, как все люди своего времени, участвовал в церковных богослужениях. Нет, христианином, потому что сердце его горело любовью к Иисусу. Христианином, потому что он хотел быть учеником распятого. Учеником распятого во всем. Мы с вами живем, казалось бы, совсем в другую эпоху. В эпоху, которая очень не похожа на 17 век. Но, если вдуматься, постоянно становимся перед теми же самыми проблемами, перед которыми некогда встал Блез Паскаль. Те же самые сомнения нас посещают, те же самые доводы и аргументы иногда нас отвращают от веры. Иногда, наоборот, появляется у нас желание использовать доводы, пусть какие-то другие, но все равно конкретные доводы и аргументы, чтобы доказать себе и друг другу, в первую очередь, конечно, себе, истину нашей веры. Но давайте помнить, родные мои, о том, что истинность нашей веры, она доказывается не доводами, а сердцем. Давайте помнить, что истинность Евангелия, она обнаруживается не путем сличения евангельского текста с историческими свидетельствами эпохи, а в личной нашей встрече со Христом. Во встрече, которая происходит непременно в жизни каждого и каждую во встречу, которая преображает нашу жизнь и дает нам новые силы и новые возможности. Во встречу, которую одни из нас переживают в детстве, другие уже повзрослев, третьи в старости, иной раз даже и на пороге смерти, накануне ухода из этого мира, из этой жизни. Но все мы встречу эту переживаем. И для всех становится она главным событием нашей жизни. Поэтому давайте, родные мои, не только сейчас, в удивительные пасхальные дни, но всегда беречь друг друга и беречь тот опыт сердца, который у нас есть, не расставаться с этим опытом, как не расставался Паскаль с запиской о том, что он пережил. Давайте не расставаться с Евангелием. Не как с книгой, потому что, конечно же, можно носить Евангелие всегда с собой в сумке, в кармане, но при этом не чувствовать Христово присутствие рядом. Не расставаться с Евангелием, которое в какой-то момент оказывается написанным на плотяных скрижалях сердца, нашего с вами сердца. Вот о чем будем молиться, чтобы именно так написалось Евангелие в нашей жизни, на плотяных скрижалях сердца. Будем стараться чувствовать присутствие того спутника, который сопровождает нас на дороге жизни, который беседует с нами и отвечает на наши вопросы, того неузнанного сначала апостолами, спутника их на дороге, имя которому Иисус.